Спасибо, что вы вернулись на свои места. Теперь в оставшееся время мы поговорим о 8 жизненных призваниях. Второе послание Петра, 1 глава с 1 по 10 стих, так говорит об этом. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере». Это первое призвание. Главная цель – успешное благовествование. Если бы Господь просто хотел, чтобы мы больше узнали о Нем, Он тогда забрал бы на все христиан на небеса. Там мы действительно сможем познать Его. Но Он позволяет нам оставаться на земле для того, чтобы мы были бы живым свидетельством Божьего Слова, божественным сосудом, в котором живет Христос, надежда славы. Свидетелю на суде очень важно говорить лишь о том, что он видел и слышал. Все, что мы видели и слышали, возвещает, что мы в Тебе. Бог хочет, чтобы мы как можно больше смотрели на Него и слушали Его, для того, чтобы суметь больше рассказать о Нем другим. Свидетели на суде делятся на две группы. Первая группа – это второстепенные свидетели, которые говорят: «Да, он хороший человек». Но есть и другие, главные свидетели. Бог хочет видеть во всех нас желание стать Его главным свидетелем. И это значит, что мы пройдем каждое из этих призваний. Когда мы проходим через первое, наше свидетельство раскрывается только до определенной степени. Затем мы проходим через второе призвание, и наше свидетельство возрастает. Нам есть чем поделиться с другими. Третье призвание, и мы можем рассказать другим еще больше. Четвертое, пятое и, наконец, восьмое призвание, и мы можем поделиться очень, очень многим. Что же это за призвание? О них говорится во втором послании Петра. Первое призвание начинается с веры. Возрастайте в вере. Что такое вера? Понятие веры включает в себя прежде всего спасение. Но оно и также включает в себя те принципы, о которых мы с вами говорили. Наша вера возрастает по мере того, как мы понимаем, что Бог не допустил ошибки, когда Он создавал нас. Особенно наши неизменяемые черты. Вера возрастает, когда мы ставим Бога на главное место в нашей жизни, подчиняемся Его власти. Вера – это осознание того, что нам придется дать ответ за каждое слово, мысль, поступок и действие, а это значит чистая совесть. Вера – это умение страдать за добро и знать, что страдания не будут напрасными. Вера значит прощать обижающих нас. Вера приходит через слушание и слышание Божьего Слова, через размышление над Писанием. В каждом случае вера определяет способность понять намерение Бога относительно нашей жизни. Когда мы начинаем использовать эти принципы в жизни, основанные на спасении, весть, которую мы несем, становится весомой. Добавьте к вере добродетель. Добродетель – это не моральная высота, выражаемая в действиях. К счастью, добродетель не зависит от прошлого морального состояния. Добродетель – это сегодняшнее влияние вашего примера на окружающих. Это поддерживает, это дает надежду. Одна из самых добродетельных женщин в Новом Завете в прошлом жила жизнью полной греха. И несмотря на это, с огромным чувством раскаяния, служения и благодарности Господу, она омыла ноги Иисуса своими слезами и вытерла их своими волосами. Тогда Иисус сказал, что в любое время, когда будет проповедоваться Евангелие, должна быть рассказана и история Марии. Вот это и есть истинная добродетель. Понятие добродетели включает в себя то праведное влияние, которое оказывают и будут оказывать вы и ваша жизнь на окружающих. Добродетель подразумевает отвержение зла и греха. Добродетель включает в себя характер, Божий характер, который Господь воспитывает в нас. Именно здесь большинство христиан впадает в трудности. Они не готовы отказаться от сомнительных прошлых занятий, и потому их свидетельство теряет силу. Они сами строят препятствия на пути своего служения и своей потенциальной добродетели. Хочу привести пример. Еще со времен ранних христиан, об этом написано в Деяниях апостолов, шли яростные споры по поводу сомнительных занятий. Некоторые христиане считают, что ничего страшного не произойдет, если они пойдут в кино на хороший фильм. Другие же говорят, нет, это неправильно. Кинотеатр — место, посвященное злу, и верующие даже не должны заходить туда. Некоторые думают, что нет ничего плохого в том, чтобы немного выпить в компании. Другие говорят, это может сбить нас с истинного пути, мы не должны этого делать, и так далее. Эти занятия как раз и являются сомнительными. Я даже не хочу говорить о них, так как я тогда пропущу то, чем занимаетесь вы. Но все эти занятия можно сгруппировать по их прецедентам в ранней церкви. Что было сомнительным для первых христиан? Иные из них считали, что нет ничего страшного в том, чтобы съесть жертвенное мясо, предлагаемое идолам. Другие говорили, нет, нельзя есть это мясо, оно для идолов. Это стало предметом споров. И в результате христианам пришлось собраться в совет. Деяния 15 глава. И они решили этот вопрос. И другие, связанные с этим вопросом. Об этом же говорится в послании к римлянам, и в первом послании к коринфянам, и в Откровении. Этот спор об идоложертвенном мясе продолжается от создания церкви до конца Библии. Хочу объяснить причину этой проблемы. У древних евреев было принято лучших овец и волов приносить жертву Господу в храме. Язычники делали то же самое. Возьмите лучшую овцу и лучшего вола и приведите их в языческий храм для посвящения их языческим богам. Языческие жрецы видели здесь возможность подзаработать. Шли на мясной рынок, выкладывали туши жертвенных животных на прилавок. Это мясо было лучшим в городе и продавалось по очень низкой цене. Христиане сегодня стараются не тратить лишних денег. И первые христиане не были исключением. Иные рассуждали, если я сэкономлю на мясе, у меня останется больше денег на служение Господу. Другие говорили, этим вы смущаете других, более слабых братьев. И для тех, кто служит идолам, оскорбительно то, что вы едите это мясо. Апостол Павел заявил в том, что в мясе нет ничего плохого. Однако и Павел, и первые христиане сказали, мы пришли к выводу, и Святой Дух подтвердил следующее. Во-первых, не ешьте идоложертвенного мяса. Павел об этом говорит в посланиях к римлянам и коринфянам. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных, за которых умер Христос. Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек. Откровение 2 глава, 14 стих и 20. Две церкви позволили есть мясо, предложенное идолом, и Бог осудил обе церкви. Имею против тебя, потому что у тебя есть те, которые вводят соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное. Это настолько определенно, что приложимо и сегодня. Вы занимаетесь чем-то сомнительным и считаете, что это занятие нормально. Но для других христиан это оскорбительно. Представьте себе число тех людей, на которых вы могли бы оказать праведное влияние. И таких людей гораздо больше, чем вы думаете. Это не только те, с кем вы сталкиваетесь каждый день, но и оказывающиеся под влиянием тех, на кого повлияли вы. Они считают, что ваши действия вполне нормальны. Другие говорят, нет, это неправильно. Если вы так поступаете, нам не о чем говорить. В какой-то момент произойдет разрыв. И люди скажут, тебе нечего дать нам. и мы тебя отвергаем. Вы умаляете вашу добродетель. Снижаете потенциальное влияние на жизнь других. Есть множество людей, готовых променять вечные награды на свои мелкие, пустые, сомнительные занятия. Поэтому хочу посоветовать вам, если сомневаетесь, позвольте Богу принять окончательное решение. Просто избавьтесь от своих сомнений. Бог наградит вас лучше, чем вы можете себе представить. Нам нужны христиане с библейскими убеждениями, готовые отстаивать их любой ценой. Когда человек готов стоять на том, что правильно, и говорить: «Другие могут, но я не могу», во имя исполнения прекрасного Божьего плана, то поначалу он оказывается в проигрыше. Но это лишь трамплин для прыжка гораздо выше, чем мы можем себе представить. Мы однажды собрали родителей тех ребят, которые работали у нас. Я сказал: «Пожалуйста, перечислите ваши библейские убеждения и пожелания по поводу нравственного уровня ваших сыновей и дочерей». Когда они сделали это, я сказал им: «Это значит, что когда ваши дети бывают в других домах, проявляя эти качества, они будут находить поддержку и укрепляться в своих взглядах». Размышляя над этим, я понял, что тут одна из целей для местных церквей. Церковный приход должен помогать укреплению праведных убеждений среди своих членов. Если вы знаете, что вы вместе с другими семьями в этой церкви полностью разделяете одни и те же убеждения, вы будете укреплять друг друга и поучать друг друга. Рождается единство. Но когда одна семья в руководстве церкви скажет: «Мы не согласны с этим», то это сводит на нет усилий всех. Люди скажут: «Но они этого не делают», или «Они поступают не так», и все рушится. Ко мне приходило множество родителей, которые, плача, спрашивали: «Что случилось с нашими детьми? Что мы сделали неправильно?» Я часто задаю им вопрос: «В какой церкви воспитывались ваши дети?» Мне называют церковь. Я спрашиваю: «А в вашей церкви верят в Богодухновенность Писания?» «Ну, не совсем. У нас считают, что в Библии есть неточности. И мы согласны с научной критикой Писания». Я им ответил: «Нельзя позволять детям воспитываться в церкви, не почитающей Слово Божие как священное и непогрешимое. Надо, чтобы каждый из вас удостоверился в том, что ваша церковь почитает Писание». Я вспоминаю свою семью. Мы выросли в очень респектабельной, в мирском смысле, церкви. Наша церковь была как частный клуб. Наш пастор не верил в непорочное зачатие. Он не верил в ад, он не верил в воскресение, он не верил в рождение свыше. Однажды мы, наша семья, приняли Христа, но не по вине церкви. Мои родители стали активно участвовать в жизни церкви. Мой отец отвечал за газету, которая выпускалась в церкви и распространялась среди служителей и посетителей. Однажды он перепечатал там статью из Sunday School Time, которая называлась «Как родиться свыше». Наш пастор был очень обеспокоен: «Мистер Готтард, неужели вы не понимаете, что этой статьей вы оскорбили многих в нашей церкви?» «Чем же я их оскорбил?» «В этой статье подразумевается, что для правильного понимания Библии человеку необходимо родиться свыше». «Мистер Готтард, у нас в церкви много выпускников университетов, и они понимают Библию без того, чтобы родиться свыше», как вы выразились. Это был знак для моих родителей. Апостол Павел проповедовал в храме до тех пор, пока священники храма не начали злословить. После этого он ушел вместе с апостолами. Мои родители ушли из этой церкви. Это было очень серьезное решение. Друзья их не поняли. Я очень благодарен моим родителям за то, что они смогли пережить изоляцию. И привели нас в церковь, в которой почитали Слово Божие. Я хочу посоветовать вам, родители, сделать то же самое. Знаю, что вам скажут. Ведь вы же можете развернуть особое служение в этой церкви. Но помните одно. Главное — ваши дети. Лот нес служение в Содоме. Ведь Лот был одним из старейшин Содома. В конце концов, он лишился уважения всех жителей города. Его собственные дети отвергли его. Он потерял своих дочерей, сытьев, потерял жену. Единственное, с чем он вышел из города, были его две дочери, и они были безнравственны. Вот почему Бог говорит: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — не прикасайтесь к нечистому, я приму вас». Итак, добродетель, разделение. Затем добавьте к добродетели рассудительность. Полная преданность невозможна без рассудительности. Хотел бы прокомментировать один вопрос. Если вы хотите воспитать ваших сыновей и дочерей сильными духом, хочу об этом поговорить сегодня. Надо делать это по-божески. Как большинство понимает христианское образование. Дать детям знания Библии. Мы приводим их к спасению, затем даем им библейские знания. Но это не то, чего хочет от нас Господь. Если давать детям знания до того, как вы сформируете их характер, они могут возгордиться. Библия говорит, что знание раздувает человека. Даже знание Библии может наполнить человека гордыней. Вот почему так важна последовательность. Вот почему в любой образовательной программе мы сначала обучаем детей главным понятием. Затем формирование характера. Писание говорит, если вы укрепите веру, то будет и добродетель. Развивая добродетель, добиваемся истинного знания. Становление характера ведет к знанию, к рассудительности и так далее. Даже мир начинает понимать необходимость воспитания характера. Я рад сообщить, что даже судебные органы признают это. Нам надо было получить разрешение от властей некоторых штатов для разработки курса воспитания характера и для того, чтобы применять его. В основе те же принципы, о которых мы с вами говорили. В одном штате власти решили, что обучение детей дома противозаконно. Мы решили обратиться в более высокие инстанции. Пока мы готовились к разговору с начальником учебного округа и главой департамента образования штата, Бог начал проявлять себя сверхъестественным путем. Это всегда радует больше всего. Когда мы начинаем с веры воспитывать христианский характер, Бог завершает начатое нами. Перед встречей с начальником департамента образования штата мы получили письмо из его офиса. Ничего подобного я не получал никогда раньше, и не думаю, что еще получу. В письме говорилось: «Мы знаем, что вы проводите семинары и работаете в нашем штате. не могли бы вы прислать нам образцы ваших публикаций? Мы послали образцы публикаций прямо к начальнику департамента. Он пролистал их, взял один буклет себе и отослал остальное тем, кто нам написал. Мы получили другое письмо. Там говорилось: не забывайте, речь идет о государственных школах. Мы просмотрели ваш материал и поразились качеству и содержанию публикаций. Особенно буклетом по воспитанию характера. У нас в школах нет предметов, посвященных развитию характера. Не могли бы вы снабдить все госшколы нашего штата комплектами ваших буклетов? Мы быстро дали свое согласие. Мы отослали туда 4,5 тонны буклетов по воспитанию характера в подарок школам. Теперь получаем письма от них с информацией о том, как используются наши буклеты. Я верю, что Бог только начинает свое великое дело в нашей стране. Я рад, что все вы участвуете в этом, и верю, что вас будет все больше и больше. Но надо все делать по-божески. Рассудительность должна следовать за добродетелью. Когда мы развиваем знание, рассудительность, из него вырастает воздержание. И именно так. Нужно, чтобы каждый из вас прослушал также дополнительный семинар. Мы еще больше узнаем о различных аспектах супружества, о христианской жизни. И станет понятнее нужда в воздержании, потому что мы увидим, как действует Бог. У нас есть принципы, есть характер, есть рассудительность, а теперь воздержание. Истинное служение основывается на умении владеть собой. Это умение значит ограничение нашей свободы для того, чтобы успешнее помогать другим. Добавьте к воздержанию терпение. Это довольно трудно. Все идет отлично в нашем служении Богу, и мы делаем много хороших дел для Господа. Как вдруг нам нужно пройти через следующее призвание? Было бы прекрасно, если бы каждый верующий понимал эту последовательность. Если бы каждый пастор, каждый миссионер и каждый активный христианин в церкви видел эту последовательность. Но многие из нас не знают о пятом призвании. Расскажу, как это случилось со мной. Я готовился к защите диплома. У меня было 2 тетради, одна для защиты, другая для моей работы с молодежью. Целью моего учения в школе, колледже, университете была подготовка программы работы с подростками в Чикаго. Я посвятил этому всю жизнь. Это было то, чем я собирался заниматься в будущем, и я радовался этой возможности служить Богу. Я был директором молодежных библейских клубов для старшеклассников в Чикаго. Однажды я сидел в своем офисе. Один из сотрудников вошел и сказал: «Билл, мы все думаем, что ты слишком гордый». Я ответил: «Правда? Так думает даже такой-то, мой лучший друг». «Да, он тоже так считает». Я поблагодарил его за информацию и сказал: «Нужно что-то с этим делать». Позвонил моему лучшему другу и говорю: «Нам надо повидаться». «Хорошо». Вечером по пути домой я сказал: «Хочу попросить тебя прощения». «За что?» «Прости меня, пожалуйста, за мою гордыню». Я не думал, что когда-либо оскорбил его, но я честно признал свою гордыню. «Итак, прости меня, пожалуйста, за мою гордыню». Я надеялся, что он скажет: «Ну, Билл, ты не такой уж горд». Но он так не сказал. Он ответил: «Раз ты просишь у меня прощения, думаю, ты должен попросить прощения у того-то, и у того-то, и у того-то, и у этого человека, и у этого, и у этого». И он назвал мне имена 6 или 7 человек. Я уже подумал еще о 7 или 8. У меня получился целый список людей, у которых я должен попросить прощения за свою гордыню. Я обратился к одному из них, работавшему с нами предыдущим летом. Однажды тем летом я спросил его: «Ты придешь на общее собрание в субботу?» Он ответил: «Нет, Билл, я думаю, чувствую, что Бог призывает меня в субботу быть на пляже». Я подумал, что он шутит, но он говорил серьезно. «Да, Бог призывает меня на пляж». Я ему тогда сказал: «Позволь рассказать тебе историю». Один человек хотел быть миссионером. Он вступил в миссионерскую организацию, и они подобрали ему страну. Ему было сказано: «Тебе придется подождать до тех пор, пока мы не скажем тебе, когда ехать». Он немного подождал, а потом прислал письмо: «Я знаю, что Господь хочет, чтобы я ехал туда немедленно». Они ответили ему: «Оставайся на месте». Он подождал еще немного и написал еще одно письмо: «Теперь я точно знаю, что это Божья воля, что если я не поеду сейчас, мне придется ждать окончания сезона дождей. Им нужна моя помощь». Ему ответили: «Нет, оставайся там, где ты сейчас». Если бы ты был этим миссионером, и ты был бы уверен, что Бог хочет, чтобы ты немедленно ехал в эту страну, но твоя организация, расположенная на расстоянии 1000 километров от твоего дома, говорит, что еще не время ехать, что бы ты сделал?» Он ответил: «Ну, это просто, я бы поехал». Я сказал: «Ты бы поступил неправильно, потому что если Господь позволил тебе стать миссионером через эту организацию, то Он бы привел тебя и к твоей миссии именно через эту организацию. Если бы Господь хотел изменить свой план, Он бы либо повлиял на их решение, либо вывел бы тебя оттуда». Он ничего не ответил, просто уволился. И рассказал всем, что он думает обо мне. Я тогда подумал: он еще слишком молод. Ему только 21 год, всего лишь первокурсник в библейской школе. Ему надо повзрослеть. Но тут мне пришлось идти к нему и просить прощения за мою гордыню. И он простил меня. Затем я пошел к председателю совета и спросил, может ли он простить меня за гордыню. Он заплакал, просто зарыдал. Это меня потрясло. Он сказал: «Билл, я прощу тебя, но я все равно сделаю то, что собирался сделать». Я не знал, что он собирался сделать. Но на следующий день прошло специальное собрание совета, и меня сняли с поста. Я подумал: «За что? Что я сделал?» Я думал, что все шло прекрасно. Мне было сказано: «Мы поговорим об этом после. У нас есть 10 обвинений против тебя». 10 обвинений? Ты был нарасилен тому, чтобы взять нож, воткнуть прямо в мое тело и начать поворачивать его. Удивительно, чем больше я пытался объясниться, тем хуже становилась ситуация. Вы когда-нибудь находились в такой ситуации, когда люди вас просто не понимают? Через несколько месяцев они мне предъявили обвинения. 8 из них показались мне ложными. Остальные 2 не считаются. Но позвольте мне объяснить кое-что. Не думайте, что я был совершенством, потому что были вещи, о которых они мне ничего не сказали, но с этим уже начал разбираться Бог. Пламя не так обжигает нас, если мы невиновны. Но если вы виновны, а я знал, что был виновен в том, что они даже и не упомянули, то пламя будет просто сжигать нас. Вот здесь-то и начинается страдание. Виновны ли мы или нет? Бог проведет нас через это пламя, через эти страдания. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Трудно радоваться, когда мы страдаем. После нескольких месяцев страданий с этим ножом в сердце был назначен новый директор. Бог очень находчив. Угадайте, кто стал директором вместо меня. Это связано с очередным нашим призванием. Господь зовет нас перейти от страданий к смирению. Так кто стал директором? Этот первокурсник из библейской школы. А я уже заканчивал университет. Мне было 28 лет, а ему было 21. Я давно уже был верующим, а его стаж христианской жизни был 2-3 года. Теперь мне все нужно было согласовывать с этим первокурсником. Похоже, что ему нравились наши новые взаимоотношения. Теперь он был директором, а я простым миссионером. Господь готовил меня в качестве примера для той небольшой проповеди, которую я прочитал этому молодому человеку прошлым летом. Вот что делает Бог в нашей жизни, если мы позволяем Ему провести нас через эти призвания. К сведению молодых людей. Если вы иногда впадаете в уныние, прочитайте книгу «Плач Иеремии», 3 главу. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, подставляет ланиту свою, бьющему его, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. У Бога есть свои пути и цели. Почему Господь проводит нас через унижение? Потому что Он хочет даровать нам больше благодати. Мы можем сопротивляться благодати и ожесточиться. Или мы можем пойти навстречу благодати. Тогда произойдет что-то очень важное. Прежде всего, мы откроем много нового в Писании. Около 20 псалмов тогда стали моими спутниками на всю жизнь. И это прекрасно. Со мной такого никогда не происходило. Второе, у нас появится возможность и желание прощать и смотреть шире на то, почему Господь позволил чему-то произойти. Третье, возрастет наша способность больше походить на Христа. Это благодаря Божьим усилиям, не нашим. Иногда мы даже этого не замечаем, зато это замечают окружающие. Знаете, почему Бог проводит нас через огонь? Чтобы очистить наши сердца. Блаженны, чистые сердцем. И сгорают веревки, связывающие нас. Что сгорело у 3 юношей в дни Даниила, брошенных в огонь, в печь огненную? Только веревки, которые связывали их. Когда меня сместили с поста, мне сказали, мы не знаем, что тебе сказать, но не стоит тебе уходить от нас. Мы знаем, что дети тебя любят, можешь продолжать работу, но уже не как директор. Такой власти у тебя не будет. Когда я начал работать с уличными ребятами, Бог своей благодатью открыл мне, почему Он это сделал. Он напомнил мне обет, данный мной в школе во время собрания, проходившего у меня дома. Приглашенный мной пастор говорил о важности свидетельствования и убедил нас дать обет в том, что каждый день будем разговаривать в среднем с 3 людьми о Господе. Я помню, как произнес этот обет. Я был тогда старшеклассником. Бог теперь напоминал мне, Билл, ты не делал этого в течение многих лет. Так что я решил дать тебе такую возможность. Я освободил тебя от административной нагрузки для того, чтобы ты мог исполнить этот обет. Вот тогда я вышел на улицы в поисках подростковых банд. Мне нужно было найти в среднем по 3 человека в день. Помню, как я сел в машину и поехал в город. Помню, что первая группа, которую я тогда увидел, были крутые парни в кожаных куртках. Я сказал себе, ну вот и группа. Но подъехав ближе, подумал, может еще поискать? Но потом вернулся, подъехал к ним. И в тот же день научился, как надо напрямую обращаться к подросткам. Со временем я стал понимать их нужды. Что-то изменилось. Когда я прошел через этот огонь, Господь снял повязку с моих духовных глаз. И я начал видеть нужды других людей, чего никогда раньше не видел. До этого я просто видел группы подростков, 50-100 подростков. После этого я стал различать, тебя обидели, тебя ложно обвинили. Ты чувствуешь себя отвергнутым. Я видел такое, чего никогда раньше не замечал. Добавьте к своему братолюбию любовь. Я с особой радостью говорил, хочу провести вас через те самые шаги, через которые провел меня Бог. Я понял, что к этим ребятам смогут пробиться только верующие. Пытался соединить ребят, недавно принявших Христа, с верующими из церквей, но они не могли поладить из-за непоследовательности в церковных молодежных группах. Поэтому пришлось вести работу с церковными группами и с бандами одновременно. Потом я понял, что одной молодежи нельзя ограничиться. Родители тоже должны участвовать. Так начался семинар по молодежным конфликтам. То, чего у меня даже и в мыслях не было. Я лишь пытался выполнить свой обет после того, как Господь освободил меня для этого и напомнил мне об этом. По моим последним подсчетам, я выполнил этот обет на 400 лет вперед, если брать в среднем по 3 человека в день. Пока я не прошел через этот огонь, я должен был сам идти и говорить людям о Боге. Теперь же началось что-то новое. Люди сами стали приходить и спрашивать меня. Это то, что обещает нам Господь, если мы правильно реагируем на страдания. У вас могут возникнуть вопросы. Билл, надо ли молиться, чтобы Бог послал такой огонь? Могу вас порадовать. Не надо молиться об этом. Вы пройдете сквозь огонь, неважно, молитесь ли вы об этом или нет. Можно еще спросить. Билл, достаточно ли пройти сквозь огонь всего лишь один раз? Тут мне вас нечем порадовать, хотя это зависит от вашего личного отношения. Господь хочет, чтобы мы однажды прошли этот цикл, цикл 8 призваний, а затем Он снова проведет нас через него. Углубится ваше понимание спасения, воспитание характера, расширится знание, появится возможность больше служить и больше страдать, станет больше братолюбия, больше любви. Затем позвольте Ему снова провести вас через этот цикл. Чем больше раз вы позволите Господу сделать это, тем лучше вы станете. Страдание станет сильнее, но и награда увеличится. И если вы когда-нибудь услышите о том, что я прохожу через этот огонь, а это обязательно случится, то запомните одно. Господь снова проводит меня через этот цикл, затем, чтобы дать больше своей благодати, дать мне лучшее понимание Божьего Слова, и чтобы после этого я поспешил на следующий семинар и поделился этим с вами. Вы пройдете через то же самое, если позволите Богу сделать это. Давайте склоним голову в молитве. Давайте скажем, Господь, я хочу следовать за Тобой в этих 8 призваниях. Я сейчас прочитаю вам эти призвания, а вы скажите Богу, что готовы следовать за Ним в этих библейских призваниях. Первое – вера в нашей жизни. Без веры невозможно угодить Богу. Второе – добродетель. Черты вашего характера и их влияние. Третье – рассудительность. Знание Господа Иисуса Христа. Четвертое – воздержание. Ограничение своей свободы для того, чтобы плодотворнее служить Господу. Пятое – страдание. Готовы ли вы сказать, Господь, «Я пройду через любое страдание, которое Ты приготовил мне»? Я не ожесточусь, я пойму, что ты смиряешь меня. Это следующее призвание – смириться, быть благочестивым. Для того, чтобы ты мог дать мне понимание нужд других людей, я мог помочь им, следуя твоему примеру. Скажете ли вы это сейчас Богу? Скажите, Господь, я буду следовать за тобой в этих 8 призваниях, чтобы моя жизнь стала плодотворной и принесла славу тебе. Если это желание вашего сердца, поднимите, пожалуйста, руку. А затем опустите ее. Аминь. Слава Богу. Аминь. Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты призываешь каждого из нас. И говоришь нам, что мы должны идти и приносить плоды. Господи, благодарю Тебя за призвание, которое Ты нам так ясно дал в Своем Слове. Господи, я молюсь о том, чтобы мы не унывали, делая добро, и следовали за Тобой, испытывая все больше света и радости, обещанных Тобою. Стыдя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Господь, спасибо Тебе за это утро. Спасибо Тебе за каждого человека в этом зале. Господи, я молюсь о том, чтобы Ты подготовил нас для тех истин, которые Ты собираешься открыть нам днем и вечером. Мы благодарим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.